Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов, Юлия Власова.
Я тут. Добрый
день. И сегодня говорим, здравствуйте, об очень сложной, важной, ответственной теме. Про миф вечной молодости. Можно ли вылечить или приручить старость? Вот такая интересная, я бы сказал, философская у нас тема, и с ней нам поможет разобраться наша сегодняшняя гостья Елена Брызгальна, кандидат философских наук, что, соответственно, логично, а также руководитель магистерской программы биоэтика философского факультета МГУ. Елена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И, собственно, вот как бы первый вопрос. Смотрите, наша программа, она во многом про здоровый образ жизни. Да, и чаще всего эти разговоры крутятся все-таки вокруг, так или иначе, продления, да, то, что сегодня такое популярное слово, активное долголетие. Да. При этом в информационном пространстве постоянно звучат тезисы, с одной стороны, про то, что старость – это вообще болезнь, которая это ненормально, ее надо лечить, и когда-нибудь мы научимся ее лечить и вылечивать, да, с одной стороны. А с другой стороны, вот, ну, лично у меня тревогу вызывает такое фанатичное желание продлить себе жизнь, да, с тем, чтобы вот все свое сегодняшний, день сегодняшний посвятить какому-то вот этому как бы воображаемому будущему. Вот, скажите, пожалуйста, все-таки, что нас ждет? Будет ли, будем ли мы жить вечно?
Сколько же вы набросали тем во вступлении? Давайте разбираться со словами.
Умеем, практикуем, пожалуйста.
Активное долголетие, сказали вы. Обратите внимание, на чем основана вот эта идея преодоления естественных процессов. На утверждении, что природа человека несовершенна. Неважно, кем она сработана, природой ли через миллионы лет эволюции, или Богом, человек несовершенен. Он несовершенен, и несовершенство до такой степени нужно преодолевать, что, как говорил Тимофей Фейсовский, свинья должна стать свиноводом. Потому что смысл жизни человеческого бытия вытекает вообще-то из нашей конечности. И вот эта основанность тренда на улучшение, на негативном отношении человека к природе, это вообще особенность новой европейской традиции. Поэтому не случайно, по мере развития науки, возникает идея, что древние мифы о возможности получить бессмертие, не стареть, максимально долго жить, иметь возможность, говоря современным языком, регенерировать ткани, например, при ранах, наполняется новым смыслом. Обратите внимание на то, что в современной науке нет единой концепции старения. Ну вот среди нас нет медиков, нет биологов. Я позволю себе для наших слушателей напомнить, что вообще-то есть несколько гипотез старения, из которых ни одна сегодня не признается общепринятой и единственной. То
есть, гипотез – это причин, почему организмы стареют.
Это концепции старения, которые напрямую выведут нас на ответ на заданный вопрос, болезнь ли старость. Одна из концепций говорит, что, она, кстати, самая популярная, что старение связано с процессами воспаления. Воспаление вызывается клетками, которые исчерпали свой ресурс деления, и происходят в этих клетках дегенеративные изменения. Вторая гипотеза, тоже очень распространенная, женщины про нее хорошо знают, когда приходят в магазины косметики и видят рекламы, что этот крем борется со свободными радикалами кислорода. Потому что это гипотеза, согласно которой кислород, неустойчивая молекула кислорода, вызывает разрушение и белков, и ДНК. Еще одна есть концепция старения. Она говорит о том, что наш гипоталамус, который отвечает за поддержание биологической целостности организма, со временем перестает быть очень чувствительным к сигналам нервной системы и к тому, что происходит в железах внутренней секреции. И, соответственно, человек стареет. Еще одна гипотеза, что старение вообще случайный процесс. Он вызывается мутациями, причины которых множественные. Это и воздействие ультрафиолета, и заражение вирусами, и воздействие токсических веществ и так далее.
Ну, я тут небольшую реплику вставлю, как раз, ну, насколько я понимаю, со стороны сторонников биохакинга, что... В принципе, на планете есть организмы у нас, которые либо не стареют вообще, либо стареют безумно медленно.
Там их всего 7. Открытых на сегодня всего 7 и животных, и растительных организмов. Но я хочу обратить внимание слушателей на то, что концепций много. О чем это говорит? Это говорит о том, что единственного истинного объяснения старения нет и, возможно, не будет. Потому что этот комплексный процесс достаточно сложный, и как только ученые приближаются к разгадке какого-то аспекта старения, сразу возникает идея на базе этого полученного знания создать какое-то средство, чтобы затормозить процессы. И, соответственно, это гипотеза и агент, который либо создается, либо выделяется учеными, дальше начинает проверяться. Он проверяется, во-первых, на безопасность, доклинические и клинические испытания, потом на эффективность, а дальше возникает вопрос о доступности. Вы спросили, что будет, я думаю, что мы еще поговорим, потому что вот эта мысль о том, будет ли доступна медицинская, фармакологическая и так далее возможность воздействовать на процессы старения, она очень важна, мы к ней вернемся. Но я бы хотела ответить на вопрос, все-таки старость – это болезнь или нет? Дело в том, что когда организм стареет, это только повышает вероятность смерти. Не сама по себе ситуация старения ведет к смерти. Она увеличивает вероятность возникновения возраст-ассоциированных заболеваний, и действительно вероятность умереть с возрастом возрастает. Но если мы будем считать старение болезнью, то мы никогда не будем здоровы. Знаете, одно из определений здоровья – здоровье – это возможность не думать о здоровье. Теперь представьте, что мы постоянно под дамокловым мечом мысли о том, что мы стоим. Стоим на разном уровне, на молекулярном, на клеточном, на целостном. Причем чаще всего подразумевается именно телесный план стояния, именно биологический план, хотя, замечу, как философ, он не единственный. Но все идеи сделать человека бессмертным, они все больше сосредотачиваются на вот этой биологии стояния, чем на бессмертии души, на каких-то духовных компонентах. Ведь можно быть бессмертным по-разному. В деяниях, в детях, в памяти человеческой. Так вот, если старение – это болезнь, то мы никогда не бываем здоровы, потому что стареют постоянно наши клетки. Например, клетки желудочно-кишечного тракта полностью обновляются за 2 недели, но тем не менее мы сохраняем целостность, хотя наши клетки постарели, умерли и уже нас покинули. Поэтому, конечно, идея объявить старость болезнью очень привлекательна, в том числе с точки зрения маркетинга, потому что болезни мы все привыкли лечить, потому что современная культура утрачивает во многом смысл страдания. Ведь болезнь – это человек страдающий, да, вспомним изначальный термин «пациент». А сегодня культура как будто нам кричит «не страдай». Если у нас болит голова, рука тянется к таблетке. Если нас не устраивает объем талии, я, конечно, восхищена вашим примером, но большинство людей ведь идет в аптеку с посылом что-нибудь быстро действующее, недорогое, и чтобы эффект был без усилий. Вот эта гедонистическая культура «получи удовольствие, живи здесь и сейчас», она провоцирует на то, чтобы объявить войну, пойти в крестовый поход против всего, что вызывает неудовольство.
Удивительная у вас проницательность, потому что, не поверите, буквально неделю назад начал набрасывать контуры, возможно, там, книги, которые напишу там, по итогам, ну, и своего опыта и знаний, которые я приобрел за последние годы. Ее рабочее название «Больно, но реально». Вот. Так что да.
Боль Переседова.
Боль Переседова. А вы сказали про то, что человек несовершенен, и в этот момент я понял, что я очень несовершенен, потому что я забыл объявить в эфире телефон для СМС наших слушателей.
Тем
+7 925 888-88948 и Telegram латинцы в одно слово говорит МСК. Вот. Обязательно прочитаем, что нам пишут, но давайте сейчас все-таки договорим. Хорошо. Тогда какую я, простите, я так по-рабоче-крестьянски упрощаю, значит, ну, не стоит диагностировать старость в качестве болезни, иначе мы тем самым повергаем себя в какое-то унылое, да, как бы существование.
И более того, мы всех пожилых людей маркируем как пациентов. Да. Вот мы живем в таком, к сожалению, геронтофобствующем обществе, когда человек с возрастом объявляется пациентом просто автоматически. Угу. И это для меня, как для философа, ведет к очень серьезным последствиям, потому что, конечно, люди в разном физическом состоянии, кто-то действительно нуждается в опеке, в долговременном уходе, но объявлять всех людей в возрасте пациентами и отказывать им тем самым в возможности, пусть в этот ограниченный период жизни, но чувствовать себя субъектами, которые определяют цели и выбирают средства для достижения своей жизни, это неправильно. Я еще раз оговорюсь. Конечно, всем нам нужна забота. И самым юным, и самым пожилым. Но как только мы ставим некое клеймо, точно так же, как отношение к инвалидам, в обществе все-таки связано с тем, что они помечаются некой меткой, и это путь к дискриминации.
Окей, хорошо. А вот по поводу того, чтобы приручить старость. Ну, то есть я к тому, что стараться как можно дольше сохранять активность, социальную активность, потому что вот в копилку разговоров о людях с ограниченными возможностями, я помню, меня в свое время поразило, ну, я был там в Турции, в каком-то хорошем курорте, и видел немецкого пенсионера, дряхлого дедушку, который передвигался на автоматизированном инвалидном кресле, и слушайте, он был более активный, чем я. То есть он участвовал во всех этих движухах отеля, там, в волейбольном каком-то турнире, конкурс на пляже, там, еще что-то, дегустации, то есть, как бы, везде, где я появлялся, он уже был, как бы, первый, и на него там ничуть не комплексовал, и на него все позитивно реагировали, и я прямо ему завидовал, потому что у меня в тот момент еще был такой сплин, я думаю, надо же, вот у меня там все в порядке с руками, ногами, там, 30 с небольшим, жизнь не мела, а этот, значит, старый хрыч, извините, как бы, впереди планеты всей.
А он с утра адреналин раз уже выпил,
да, уже бахнул, это, значит, как бы, чего-то он там выпил, не будем заниматься продакт-плейсментом и выдавать свои секреты, Юля, мы теперь понимаем, в чем секрет твоей активности. Хорошо, то есть, мне кажется, то есть, есть обратная сторона медали, когда люди вообще не задумываются о том, что...
Безусловно.
Да, вот живут по принципу, как там, живи быстро, умри молодым, и соответственно, уже там 45, там 50 становятся разваленными и так далее.
Никто не откажется прожить еще 20, 30, 50 и так далее лет полной, качественной, полноценной жизни. Я лишь хочу сказать о том, что качество жизни не определяется только физиологическими возможностями. Да, оно очень сильно от них зависит, но зависит также и от нашего социального опыта и от настроя. Знаете ли вы, что, например, читательский опыт и уровень образования напрямую сказываются на понимании качества жизни? Вот эта сложность в понимании качества жизни иногда уходит. И вы употребили термин «биохакинг», и он позволит мне провести очень четкую границу. Когда для меня, как для специалиста по биоэтике, допустимо вмешательство, в том числе в процесс состояния. Тогда, когда мы имеем целью терапию, вмешательство на основании добровольного информированного согласия. Безусловно, вмешательство на базе доказанной науки. И без передачи изменений, если мы вносим их в организм, следующим поколениям. Но когда мы говорим о том, чтобы хакнуть старость, взломать естественно заданные границы бытия, то здесь я уже начинаю волноваться, потому что мы вторгаемся в природу человека с совершенно неопределенными последствиями. Эти последствия не ясны как с точки зрения биологии, так и с точки зрения социума. Потому что все наши социальные правила жизни ведь формировались под осознание конечности. Когда-то жили 35 лет, демографы говорят, что это была средняя продолжительность жизни в Средневековье. Сейчас мы живем дольше, предположим, мы будем жить 160, но все равно останутся те, кто скажет, он умер в 160, как мало пожил. Поэтому сам по себе сдвиг временной границы молодости, старости. Кстати, вы знаете, что сейчас официально Всемирная организация здравоохранения
продлила, да, сроки
как бы не относиться.
До 45, по-моему, да?
Да, да, до 45 сегодня.
Ага, да. Угу. Да. А подростковый возраст вообще до 24.
Отлично.
Мы же думали, что это вообще преодолевается за несколько лет. Поэтому надо всегда уточнять, о чем мы говорим. О продлении молодости, о замедлении старения, о вечности жизни. Если кто-то будет жить вечно, значит, в мир перестанут приходить новые люди. Значит, моральный статус тех, кто живет и обрел возможность стать бессмертным, выше тех, кто мог бы пойти в жизнь.
Ну, слушайте, я помню, у Свифта же, да, в одном из путешествий Гулливера, которое не было экранизовано и по которому не сняли мультфильм, он приезжает в страну, где есть люди, живущие вечно, и это каста отверженных. Вот, потому что они поддерживают свое биологическое существование, но они уже совершенно не могут коммуницировать с теми людьми, которые вокруг них, у них там теряется как бы система оценки. Вот слушатель нам пишет, неравнодушный, что скоро будет перенос сознания в машины в цифровом виде, и уж тогда-то заживем.
Ну, да, есть такая идея, это одна из трансгуманистических идей, что нужно преодолеть биологическую телесность человека, потому что от тела все наши проблемы, от чиха до шизофрении. Поэтому давайте будем объявлять самым главным в человеке его сознание и переносить его на небиологические носители. На самом деле вот такая цифровизация сознания вполне себе возможна. Мы знаем, что такое лайфлогинг, знаем людей, которые продвигают эту идею оцифровки собственной жизни. Сегодня в биобанках уже можно создать цифровой аватар и телесности человека на разных омикс-уровнях и так далее. Но если мы будем сохранять только какие-то фрагменты нашей целостности, биологические клетки в биобанках, сознание на цифровом носителе, мы понимаем, что это не будет целостный человек. Вот внимание к целостности, мне кажется, важным подчеркнуть, потому что сегодня в жизни мы очень часто редуцируем целостное сложное бытие до каких-то простых процессов. Потому что действительно мир сложен, динамичен, нам трудно воспринимать нелинейность и стохастичность бытия, и мы во всем от обыденных представлений об отношениях, когда, например, я тебя люблю, а в чем это выражается? То есть мы хотим упростить до каких-то понятных, часто материальных вещей, и включая сложные совсем вещи, как устроен мир. Мы склонны к простым решениям. Вот мне кажется, надо принять за исходную посылку, что простых решений нет. Любое внешне привлекательное, акцентированное внимание к одному из аспектов сложных феноменов приводит к непредсказуемым последствиям, и мы создадим мультиплицирующий характер проблем. Очень хочется поговорить об утопиях. Одну вы упомянули, их множество. Обратили внимание, что во всех утопиях психологический настрой людей, которые вдруг обрели возможность жить вечно, он сводится либо к депрессии, либо к постоянной тревоге. Постоянная тревога от того, что ты должен что-то принимать, следить за тем, что, не дай бог, не начались какие-то процессы старения, или депрессия, скука, потому что уже все было, ты все можешь попробовать, 300 лет с одной женой, если менял, значит, кругом вообще список из бывших, и это тоже вроде как уже скучно и так далее. И не случайно заинтересованный слушатель обратил внимание на вот эту конкурентную ситуацию. Потому что очевидно, помните, я сказала, что после экспериментальной проверки какой-либо гипотезы, когда будет доказана безопасность и эффективность, возникнет вопрос о доступности. И очевидно, что любые терапевтические средства против старения будут не по карману большинству людей. И даже если мы пофантазируем и скажем, что всем все доступно, люди в массе своей недостаточно дисциплинированы. Опять я сошлюсь на ваш опыт, чтобы постоянно соблюдать какие-то правила лечения или какие-то правила образа жизни. Плюс мы все разные. У нас разная система ценностей. И обязательно найдутся те, кто будет отстаивать право на естественный ход процессов. Потому что вот эта конкурентная среда, когда будет расти конкуренция за ресурсы, элементарно пищевые ресурсы, электроэнергию, приведет к тому, что будут нарушены естественные экосистемы. И ресурсы, когда они заканчиваются, всегда углубляют неравенство. А дальше, когда на Земле ресурсов не хватает, мы пойдем, наверное, в океан, когда и там ресурсы закончатся, мы пойдем в космос, поскольку в космосе для путешествий мы должны впадать периодически в сон, то, наверное, это будут какие-то космические смены. Кто-то на Земле поживет, потом, значит, в состоянии космического сна будет перемещаться в поиске новых мест обитания или просто для того, чтобы на Земле живущим ресурсов хватило. Поэтому люди должны не просто жить долго. Люди должны быть качественно и со смыслом. Вот научиться выстраивать смыслы для человека современной культуры довольно сложно.
Ну, вот вы так говорите, довольно сложно, а мы прямо уже сегодня можем с уверенностью сказать, что наши предки эти смыслы выстраивали как-то успешнее, лучше и продуктивнее?
Я думаю, что современная цивилизация все-таки перешла от удовлетворения базовых потребностей, когда они удовлетворены, можно думать дальше о социальных потребностях. У наших предков таких возможностей не было. Элементарно выжить, и наш мозг, запертый в черепной коробке, он ведь до сих пор действует так, как будто мы входим в пещеру, а не в вагон метро или в подземный переход. Он просто не уверен в том, что мы будем жить дальше, поэтому, например, наш мозг не воспринимает какой-то аргументации отсроченного вознаграждения. Когда я говорю своим студентам, вот если вы, начиная с сентября, хорошо поработаете и потом получите, возможно, автомат в сессию, они включаются вообще-то в набор баллов ближе к середине или к концу семестра. Поэтому управлять, да, возможно, теми же дофаминовыми, серотониновыми процессами в мозге. Поэтому управляемая старость, вот это, скорее всего, реальность. Еще раз подчеркну, что это управление не сводится только к управлению телесными процессами, но и на более высоких уровнях это управление смыслами. Потому что когда мы акцентируем внимание только на телесности, мы упускаем то, что и в старости человек разворачивает свою индивидуальность. Просто акцентуация меняется. Если мы отказываем пожилому человеку в том, что он может жить полноценно, и его жизнь имеет ценность, тогда мы пытаемся как раз искать ту самую таблетку, не обращая внимания на новое смысловое наполнение возраста.
А вот если мы все-таки делаем акцент на том, чтобы человека зафиксировать, ну, получается, телесно, на телесности мы делаем акцент, как можно дольше молодым его сделать. То есть это, я так понимаю, стоит больших денег, да? То есть это в первую очередь будет доступно, опять же таки, миллионерам, которые готовы в это вкладываться.
Любая терапия, созданная на базе научно-технологического развития, конечно, не будет доступна всем. Но дело даже не в том, что мы создадим новые условия для дифференциации населения, а в том, что человечество бросается улучшать свою природу радикальными способами, имея вообще-то множество нерешенных проблем. Мы что, всем обеспечили безбедную старость? Мы помогли всем одиноким больным старикам? Мы что, победили инфекции? У нас нет брошенных детей? Вот мне кажется, сама по себе идея взломать природу человека, как я сказала, она связана с западноевропейской цивилизацией. Когда мы что-то знаем, для нас просто знать не ценность. Мы знаем, говорим, знаем то, что готовы применить. Вот опять сошлюсь на своих студентов, они когда видят название нового предмета в расписании, у них обязательно вопрос, а зачем мне это надо? Вот я пришел там за каким-то профильным образованием, а зачем мне дают гуманитарные знания, если я математик будущий? Или зачем мне математика, если я будущий историк и так далее? Вот этот прагматизм современной культуры, на него обязательно надо обращать внимание.
А тут получается, что мы мыслим уже глубже, идем глубже, чем...
И поверь, это поверь. Надо делать.
Ну, точнее, мы стараемся это делать и продолжим это после новостей. Напоминаю, смс для ваших сообщений плюс 7-925-888-948. Телеграм латинцы в одно слово говорит МСК. Вот, большая перемена. Услышимся через несколько минут.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. У микрофона Илья Переседов, Юлия Власова со мной в студии. Обсуждаем тему «Миф вечной молодости». И нам помогает этим разобраться наш эксперт Елена Брызгальна, кандидат философских наук, руководитель магистерской программы биоэтика философского факультета МГУ. Собственно, говорим про миф или тягу к вечной молодости, вечной жизни, с одной стороны, с другой стороны, проблемах, которые это сопровождают. И вот, Елена Владимировна, вы подняли вопрос про участие государства, да, так или иначе, в сохранении, продлении прочей жизни людей. И вот в контексте как раз близкой вам тематики биоэтики я вспомнил пример, который вычитал в книге у социолога голландского Ан-Мари Бол, когда она упоминает женщину, которая ухаживала за своим, ну, уже пожилым мужем в состоянии деменции, захотела навестить мать и отдала супруга на время в государственную больницу. А когда приехала его забирать, обнаружила его вот на грани жизни и смерти, потому что оказалось, что поскольку муж из-за деменции отказывался есть, врачи перестали его кормить, сказав, что это естественный ход жизни, что если он как бы отказывается в себе жизнь поддерживать, то бесчеловечно с нашей стороны насильственно его это состояние продлять. Она, ну, сейчас там забрала супруга домой, его как бы откормила, откачала, подала в суд на эту больницу, и это как бы стало, ну, публичным, как бы, скандалом, конфликтом, дилеммой. И я, может быть, если вдруг вы знаете этот случай, вы скажете, чем он закончился. Ну, а если даже мы сейчас не скажем, чем конкретно он закончился, то сам по себе этот прецедент весьма характерный.
Вы знаете, это очень похоже на аргументы, которые используют сторонники эвтаназии. Они часто ссылаются на собственный опыт нахождения рядом со смертельно больными людьми, вспоминают очень тяжелые, безусловно, эпизоды страданий и то, что им не удалось получить помощь в государственных и муниципальных клиниках. Но плохая организация паллиативной помощи не равна просьбе о том, чтобы легализовать эвтаназию. Вы понимаете, в этом случае имеет место проблема вот такой автономизации воли человека. Я уже подчеркнула, и еще раз это сделаю, что единственный этичный способ для того, чтобы оправдать вмешательство, это добровольно информированное согласие. Если человек по каким-то причинам его не может дать, в силу состояния здоровья или деменции, как в этом примере, то, конечно, расширенно интерпретировать отказ от еды, как выражение вот той самой воли, не стоит. И дилемма в том, чтобы провести четко границу. Например, когда Бельгия легализовала детскую эвтаназию, они не установили возраст, с которого ребенок может попросить об уходе из жизни осознанно, считая, что просьба ребенка в любом возрасте – это выражение осознанной позиции.
А, господи, они что, ее легализовали, что ли?
Да.
Что-то я пропустил этот момент. С 12-го года. Кошмар какой.
Понимаете? Поэтому, конечно...
Извините, что я такое оценочное суждение высказываю, но, это действительно... но, по-моему, вся наша студия здесь единогласна со мной.
Это действительно страшно. А вот ваш пример с ролью человека и государства в контексте нашей темы старения я бы развернула вот в каком ключе. Представьте, сейчас у человека довольно много возможностей для мониторирования собственного состояния. Начиная от входящих в ОМС программ диспансеризации, профилактических осмотров, и заканчивая носимыми, например, гаджетами, которые позволяют контролировать частоту сердцебиений. Мы все знаем способы контроля за уровнем насыщения кислородом крови. Пульсометр все выучили во время ковида. Мы можем контролировать тонометром уровень давления. Более того, эти гаджеты могут быть встроены и осуществлять мониторирование непрерывно и визуализировать и для вас, и для доктора все изменения, которые происходят. А теперь представьте, у людей появляется инструмент. Это же эволюция. Подобно тому, как напольные весы в ваннах, когда можно контролировать вес, произвели эволюцию в самонаблюдении за весом. А дальше...
Резкий рост кривой депрессии, скорее всего, они спровоцируют.
Правильно. За что человек переживает? Если он это мониторирует, значит, это для него стрессогенный фактор. И теперь представьте, у человека появляются вот такие все нарастающие возможности для того, чтобы контролировать себя. Не возникнет ли ситуация, когда общество или государство предъявит ему претензию за то, что ты не осуществляешь самоконтроль, не действуешь так, чтобы сохранить свое здоровье. И делается это под знаком заботы, представление о том, что твое благо здоровья – это есть общественное благо, и заботясь о себе, ты вносишь вклад в развитие общества.
Нет, конечно, как бы вы так задаете этот риторический вопрос, я думаю, что мы можем с полной уверенностью сказать, что, разумеется, государство именно так себя вести и будет.
Не только государство.
Во-первых, с одной стороны, уже ведет, что, например, в Японии, насколько я знаю, если, ну, наблюдают за здоровьем людей, и если там есть ожирение, и оно прогрессирует, то работодателю могут чуть ли не штраф выписать за то, что вот он как-то плохо мотивирует этого сотрудника, с одной стороны. С другой стороны, я тут, ну, по своей, как бы, бизнес-работе ознакомился с функционалом, ну, приложение, скажем так, экосистемы, в которой происходит современное делопроизводство, не буду называть ее название, но они примерно все одинаковые, это отечественная разработка, и там на презентации, значит, менеджеры с гордостью говорили, что посмотрите, какая у нас появилась замечательная фишка, у нас появился чек-ин, и дальше там 5 минут рассказывает о том, что сотрудники, приходя на работу, чек-инятся, выкладывают фоточки своих рабочих столов, лайкают друг друга, ля-ля-ля-ля-ля, а заканчивается все тем, что конечно, у их менеджера есть возможность отследить, конечно, во сколько он зачекинился за последний месяц. Значит, ну, то есть, и понятно, что это на самом деле инструмент тотального контроля, где тебе уже мало просто прийти на работу и выполнить задачу, ты еще должен успеть, значит, вот нажать на эту кнопочку, а если ты нажмешь ее там на 3 минуты позже, когда вот в этом компьютере заведено у тебя начало рабочего времени, то этот денек у тебя уже пометится желтым, если процент желтого, оранжевого у тебя, значит, там за прошлый месяц был больше, то в конкуренции за премию ты уже просядешь. И на самом деле это явно, ну, как бы дополнительный инструмент стресса, который заворачивается в такую вот розовую бумажку с имитацией того, что даже на работе вы можете продолжать общаться, как привыкли в своих соцсетях.
И мы о тебе позаботимся, потому что, например, есть корпорации, которые включают физическую активность в те самые моменты «зачекинься, покажи, что ты активен». Даже подключают трекинг глаз, а это уж вообще физиологический параметр, позволяющий отследить то, чем ты занимаешься на рабочем месте. И вот дальше под маркой этой заботы о твоем физическом и психологическом благополучии в частном аспекте твоей жизни на рабочем месте может развернуться процесс сворачивания социальных программ. Естественно, работодатель заинтересован в том, чтобы сотрудник не брал больничный. А теперь переведите это на возможности 4П прогностической медицины, когда данные о твоем генетическом паспорте, естественно, хотели бы работодатели, чтобы они были им доступны, потому что поворот медицины от, собственно, лечения к предсказанию и дальше предотвращению развития заболеваний, он уже настраивает на то, чтобы был осуществлен вот этот контакт индивидуального и общественного. Люди, конечно, должны отслеживать и понимать, что за тем, что отчуждается свой собственный труд, например, когда вы настраиваете фитнес-часы, вы нажимаете кнопочку «Разрешаю» в анонимизированном виде, используете эти данные. Значит, ваши данные о здоровье превращаются в товар, который кому-то интересен. Я приведу пример страны, очень показательной страны, которая впервые в мире сделала пол генов своего населения товаром. Это Исландия.
Исландия, да, это известная история.
Когда парламент принял решение и реализовал идею генетического паспорта каждого гражданина, не спрашивая согласия граждан, на фактически частные деньги американских венчурных фондов. И доступ к этой информации, безусловно, хотят иметь те же фармкомпании.
Елена Владимировна, вот можно я сейчас сознательно побуду адвокатом дьявола, хорошо, чтобы привнести такую, как бы, конфронтацию в наш с вами дружеский диалог? Смотрите, о чем говорят наши уважаемые ученые-эволюционисты, что вообще-то с медицины у нас все не очень здорово. В каком смысле? Сотни тысяч лет человечество в эволюционных рамках жило по сценарию, когда выживают самые, ну, самые здоровые, грубо говоря, самые активные, самые здоровые, и это обеспечивало генетическое воспроизведение, ну, как бы жизнеспособных генов. Последние, ну, чуть меньше 100 лет медицина стала позволять вытаскивать с того света, грубо говоря, людей, ну, которые раньше в естественных условиях бы умерли. Эти люди дают потомство, и в итоге у нас появляется, ну, как бы человечество, я сейчас повторяю, это я транслирую не свои мысли, потому что сейчас будет оголтелая евгеника, но это то, что как бы то, что мы слышим, значит, качество людей снижается. И во многом, говорят они, и вот эта вся ваша депрессия, и там проблемы с суставами, и прочее, 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 оно не только из-за плохого образа жизни, а из-за того, что оставляют потомство, ну, как бы люди, которые мало жизнеспособны. И, может быть, тогда вот эта цифровизация, о котором вы говорите, через нее эволюция берет реванш? То есть, когда работу будут получать люди с повышенной трудоспособностью, с более стабильным давлением, что-то еще, они будут оставлять потомство, и тогда эта кривая как-то выровняется.
Давайте обратим внимание на то, что все-таки некорректно сравнивать закономерности биологической и социальной эволюции. Действительно, если мы говорим о биологической эволюции, то бессмертные организмы неустойчивы к изменениям. И взрослые особи будут выигрывать в конкуренции с молодыми, а значит, быстро заполнять возможную вообще нишу для выживания, и как итог размножение будет замедляться. И это значит, что какие-то резкие изменения условий среды приведут к тотальному вымиранию всей популяции. Потому что действительно, если мы посмотрим на животных, все популяции заранее дифференцированы, чтобы, если какой-то ресурс среды пойдет в минимум, то погибли те, кто наиболее слаб для этого ресурса ограниченного, а остальные будут продолжать воспроизводить себя. Если бы мы стали бессмертны, то мы бы проигрывали в эволюционной гонке адаптивности гораздо быстрее, чем сейчас. Когда мы говорим о социальной эволюции, то все, что делает с развитием медицины человечества, это попытка вывести нашу биологию из-под действия естественного отбора. И вряд ли мы готовы согласиться с тем, что естественный отбор в биологических формах должен быть перенесен на человеческую популяцию, потому что это не просто евгеника, не просто социал-дарвинизм, это то, что мы считаем неприемлемым. И до конца это выведение действительно невозможно. Ну вот, например, у эмбриологов есть очень разные цифры относительно того, какой процент оплодотворения завершается развитием беременности. Потому что имплантация в матку происходит примерно через неделю, и вот статистика потерянных оплодотворенных яйцеклеток, когда природа столкнулась с какой-то проблемой, в литературе очень разная. Некоторые говорят, что всего 20% оплодотворения заканчивается развитием беременности, и в этом смысле зарождение новой жизни – это такое чудо и такое редкое событие, которым надо очень-очень дорожить. И вряд ли человечество когда-нибудь научится, и вряд ли этому нужно учиться, воздействовать вот на эти начальные этапы развития новой жизни. Точно так же, как, видимо, до конца мы не сможем нас вывести из-под действия тех процессов, которые ведут к умиранию. А вот между началом и концом жизни сделать жизнь качественной – это все-таки в наших силах. Опять же, без каких-то радикальных идей взламывания. Ведь сегодня появились мощнейшие возможности. И посмотрите, уже говорят о том, что можно вывести женщин из процесса деторождения, известные проекты разработки искусственной матки, создания искусственного эмбриона из стволовых клеток. Уже говорят, что надо прекратить придерживаться этического правила, когда 14-й день с момента оплодотворения, начала дифференциации тканей, это повод либо криоконсервировать эмбрион, либо использовать его для терапии, то есть дать ему право на жизнь. Говорят, что наблюдение сверх этого дня позволит создавать химерные организмы между человеком и другими биологическими видами. Вот для меня, как для философа, это вопрос о смыслах. Какая трактовка ценности того, что мы делаем? Насколько любое знание есть абсолютное благо? Ведь такая постановка вопроса о том, что знать это в любом случае хорошо, а вот применять или нет, можно остановиться и подумать, это постановка вопроса для 21 века вообще не характерна. Мы сегодня имеем дело с процессом сращивания, получения знаний и технологического применения. Поэтому этические нормы должны распространяться на весь процесс научно-технологического развития, от постановки задачи до выбора средств и ожидаемых результатов. Ведь клонирование млекопитающих – известная технология, но мы на человека не переносим, потому что считаем, что это опасно. Вот любое ли знание...
Злые языки говорят, что кто там знает, что там в китайских лабораториях творится, вот, у товарищей коммунистов. А слушатели соглашаются с нами, говорить все правильно, в 10 лет мне удалили аппендицит, и в домедицинском мире я бы, наверное, не дожил до возраста размножения. Да. А другой слушатель обращает внимание на популярный сейчас такой англоязычный слоган «Get rich or die trying», то есть как бы «стань богатым или умри, пока пытаешься этого достичь». И действительно, очень многие живут по такому принципу сегодня. Я вас слушаю и думаю про своего отца, которому 86 лет. Папа, привет, если ты нас слушаешь. И надо сказать, что он живет один, потому что ему это нравится. Он в состоянии за собой ухаживать сам, он в трезвом уме как бы и памяти. При этом живет с кардиостимулятором. Каждое его утро начинается с того, что он меряет себе давление, это вот то, о чем вы говорите, потом электромассажером разгоняет кровь, потом, значит, играет в шахматы с компьютером, чтобы поддерживать трезвость ума. И то есть, в этом плане вот его существование как будто бы окружено этими всеми гаджетами. С другой стороны, он замечает, что ну, как, получает удовольствие именно от жизни. То есть он может ей радоваться. И вот в пику этого, мы упомянули, что распространение домашних весов вызвало большую как бы волну депрессии, продолжает ее вызывать. С одной стороны, надо сказать, кстати, общество, опытные диетологи не советуют людям взвешиваться каждый день, потому что там небольшие колебания веса естественны. Но здесь, мне кажется, создается какая иллюзия? Когда, вот это, наверное, связь, то, что вы говорите, знания и управление, мы привыкли думать, что если мы что-то регистрируем, мы можем на это повлиять. То есть спидометр в машине нам нужен, чтобы вовремя сбросить скорость.
Все под контролем.
Да. То есть, вот еще раз, вот эта регистрация, она составляет ощущение управления. А здесь, как бы, человек взвешивается, например, его вес растет, а он понимает, что все, что он для этого делает в рамках привычных алгоритмов, там, таблетка из-за аптеки или что-то другое, оно не работает, и это вызывает в нем панику. И вот я здесь специально противопоставил два таких как бы события. Мне кажется, что здесь момент социализации очень важен. То есть для моего отца все эти действия, они вписаны в его такую конструктивную среду существования. А вот человек, который оказывается наедине с весами в ванной, он запирает себя в своей микровселенной и хочет как бы найти ощущение, что внутри нее он бог, который вот может вот все это. Может быть, все-таки будущее за здоровым коллективизмом? Я не верю, что я говорю эти слова вслух.
Будущее за оптимальным соотношением индивидуального и коллективного. Я тоже передам привет моей мамочке, которой скоро 80. Она, к сожалению, ограничена в перемещениях, но через гаджеты общается с миром, всегда слушает мои выступления, потом анализирует и критикует, и я смею надеяться, что она тоже радуется жизни, несмотря на то, что нуждается в нашей помощи. Хочу обратить внимание на некое противоречие между целями и результатом. Посмотрите, люди, которые обращаются к разным технологиям мониторирования, а уж особенно взламывания каких-то телесных параметров, они к чему стремятся? К независимости. Но у них возникает другая зависимость, психологическая, физиологическая, когда в труд по самонаблюдению превращается каждый фрагмент жизни. Вот эта медикализированная жизнь, она тоже начинает протекать под вот одной звездой этого самонаблюдения радиоуправления. Кроме того, возникает и противоречие между выгодами и интересами, потому что вот это стремление к независимости на самом деле оборачивается зависимостью от самих гаджетов, от экономических возможностей вкладываться в здоровье. И смотрите, мы хотим здоровье сохранить, а на самом деле мы на него все время воздействуем.
Вот можно... Да, это какая-то известная история, что, по-моему, сейчас там американские тиктокеры обнаружили, что современные там люди в 25, они выглядят более взрослыми, чем их там предки, ну, там, в 35 и 40. И, как оказалось, одна из причин, они раньше начинают пользоваться косметическими средствами, и либо подвергают себя каким-то операциям, которые, ну, в общем-то, имеют последствия, либо просто там делают, там, не знаю, там свою кожу слишком нежной, и она
это
начинает
девушки,
быстрее.
Это наверное, больше.
Ну, кстати, нет, это уже и молодых людей касается тоже, да.
Ой, позвольте мне сказать про женщин. И про молодых людей, потому что я когда готовилась...
Еще 5 минут, вам можно говорить все.
Когда я готовилась к эфиру, я посмотрела опрос ВЦИОМа 2023 года.
Так.
Потому что мы говорим про вечную жизнь, про взлом старости. А вообще россияне хотят этого или нет? Мне кажется, очень любопытная статистика. 46% опрошенных ВЦИОМом убеждены, что с возрастными изменениями бороться не надо. 43% считают, что нужно прилагать усилия и бороться с возрастом, и этим должны заниматься и мужчины, и женщины. А вот в реальность того, что в ближайшем будущем медицина сможет радикально продлить молодость, больше верят женщины и верят молодые россияне 18-24 лет. Ну и, конечно, жители мегаполисов, потому что у них есть такая возможность. Как к любому социологическому опросу, конечно, нужно относиться с осторожностью, потому что интерпретации могут быть разные. Может быть, россияне отказываются от идеи долго и вечно жить, потому что они считают, что как раз долгая жизнь – это синоним старости, угасания и вот проявление того самого геронтофобствующего общества, которое мы уже упоминали. Для меня, как для философа, вопрос о степени доделки. О степени вмешательства, чтобы это вмешательство не уничтожило природу человека. И я здесь не могу не вспомнить нашего великого философа Канта, у которого есть работа «Спор факультетов». И в этой работе есть такой коротенький сюжет. К больному приходит доктор, и все изменения в состоянии здоровья он интерпретирует как быстрое и скорое выздоровление. Кашель – хорошо, к выздоровлению, потливость – к выздоровлению. Но когда приходит приятель и спрашивает у этого больного: «Друг мой, как ты себя чувствуешь?» Человек говорит: «Как я себя чувствую? Я умираю от постоянного улучшения». Вот мне кажется, очень важно, чтобы человечество не умерло от воплощения вот этих извечных мифологических идей о вечной жизни, не уничтожило себя и на телесном, и на духовном уровне.
Это прям звучит как тост. Я думаю, надо постепенно менять формат нашей программы. Вот, а наш слушатель пишет, что россияне уверены, что попадут в рай, им так рассказывают по телевизору, и поэтому и не стремятся к вечной жизни на Земле. Ну, кстати, шутки шутками, а в общем-то, я думаю, это как бы и неплохо, если кто-то действительно в состоянии увязать свое телесное существование с какой-то, ну, духовной концепцией. Там, пусть даже кому-то кажется и ретро. Другое дело вопрос в интерпретации этих концепций. Но это уже, наверное, тема отдельной программы. А меня как-то вот больше всего в нашем разговоре сейчас вот зацепило, вот действительно, зацепил этот аспект, что, с одной стороны, мы окружаем себя технологиями в расчете на то, что они нас как бы защитят, и, с другой стороны, они же и делают нас крайне уязвимыми. И тут можно вспомнить, но это сейчас пока на уровне анекдота, да, там история, что жена подарила мужу спортивные часы, а потом там через полгода предъявила ему, что вот в приложении, он был, значит, там на работе, у него резко поднялся там пульс там на 25 минут, таким образом вычислила его измену. Вот, потому что он был с другой женщиной, имея на руках эти часы. Это такая воображаемая история. Есть история абсолютно реальная. В Италии поймали киллера, который совершил, значит, наемное убийство, а он был велоспортсменом. И вот он совместил убийство со своей тренировкой и записалось в его вот этом маршруте. Ну, то есть я к тому, что, видимо, эта стопроцентная прозрачность, она в какой-то момент спровоцирует либо сделать нас всех очень высокоморальными, либо наоборот, как бы...
И это пример того, что мы эволюционируем только при совместном изменении биологического и социального.
Хорошо. Вот прям хорошо посидели. Спасибо огромное Елене Брызгальной, кандидат философских наук, руководителю магистерской программы биоэтики философского факультета МГУ, еще заведующей кафедрой философии и образования философского факультета МГУ. Это была программа «Большая перемена». Юлия Власова, Илья Переседов. Услышимся через неделю. Всем вам доброго. Пока.
Пока.